сейчас с Александром Генисом.
У микрофона Марина Ефимова, представляющая в очередном выпуске своего книжного обозрения новую и очень нелицеприятную биографию ракетного гения Вернера фон Брауна.
Прошлый год был юбилейным для мировой космической эпопеи. 40 лет назад, в 69-м, человек впервые ступил на Луну. Естественно, в 2009 году вышло много статей и несколько книг на эту тему. Но также естественно, что книга Уэйна Бидла опубликована позже, тогда, когда все празднования миновали. Книгу «Темная сторона Луны» трудно назвать юбилейной. Она посвящена разоблачению главной фигуры американской космонавтики, физика и инженера-ракетчика Вернера фон Брауна, создателя ракеты-носителя «Сатурн-5», которая в 1967 году вывела в космос исторический корабль «Аполлон-11». Собственно, фигура Брауна в американской космонавтике и всегда была сомнительной в нравственном смысле, потому что перед и во время Второй мировой войны он был лидирующей фигурой в ракетной программе нацистской Германии. В Америку Браун попал в качестве военнопленного, но поскольку американцы знали, что в тоталитарном государстве труд часто подневолен, они простили фон Брауну его прежнюю карьеру и закрыли глаза на частности. Ими-то и занялся Уэйн Бидл в книге «Темная сторона Луны».
В 30-х годах Браун, будучи студентом Берлинского университета, присоединился к группе энтузиастов ракетной физики. Это были люди аполитичные и довольно равнодушные к нравственному аспекту науки. Поэтому в конце 30-х они с готовностью приняли покровительство нацистской армии. С 37 по 45 год фон Браун работал на ракетной базе Пенемюнде на берегу Балтийского моря, где участвовал в создании так называемого «оружия возмездия» — одноступенчатой баллистической ракеты Фау-2. Из 6 тысяч изготовленных там ракет, 3 тысячи были выпущены по Лондону и Антверпену за два последние года войны, когда исход был уже практически ясен. Ужас этих ракет для населения заключался в том, что об их приближении не могли предупредить сирены воздушной тревоги. Фау-2 поражали внезапно и были рассчитаны на деморализацию населения.
После войны фон Браун представлял дело так, будто его основным интересом всегда были космические полеты, и его работа на армию была печальной необходимостью. Доля истины в этом могла быть. Бидл пишет, например, «Группа ученых-ракетчиков с готовностью приняла покровительство армии. Попробуй не прими». Но Уэйн Бидл категорически не принимает оправдательной версии.
Вернер фон Браун меньше всего походил на невинного ученого, бравшего у нацистов деньги ради осуществления своей мечты. Он был не только членом нацистской партии, но и офицером СС, и он прекрасно знал, что на заводе по изготовлению его ракет работают заключенные концлагеря Дора, расположенного недалеко от полигона Пенемюнде. Он достаточно часто общался с нацистским командованием, чтобы понять, на какого рода режим он работает. И это именно он убедил Гитлера сосредоточить усилия на изготовлении ракеты Фау-2. Тот факт, что в военном смысле эта ракета оказалась бесполезной, не освобождает фон Брауна от ответственности.
Тут есть одна странная деталь. Ракета Фау-2, которая должна была навести ужас на жителей Лондона и Антверпена, была действительно бесполезной. Из выпущенных ракет срабатывала только половина, да и то не всегда попадая в цель. По данным союзников, от взрывов 2000 ракет Фау-2 погибло 2700 человек. То есть каждая ракета убивала по 1-2 человека. И неизвестно, была ли неэффективность ракеты ошибкой фон Брауна или его саботажем. Правда, по некоторым данным, Фау-2 нанесла другой ужасный урон. Ее главными жертвами стали ее изготовители. 25 тысяч заключенных были убиты в концлагере Дора. 5 тысяч были расстреляны перед приходом американских войск. После неудачи Фау-2 в Пенемюнде начали было готовить новую, более мощную ракету, рассчитанную на поражение крупных объектов, но закончить проект не успели. Деморализовать население Лондона и Антверпена тоже не удалось, хотя известно, что Черчилль обращался к Сталину с просьбой помочь определить местоположение ракетного полигона немцев. Сразу после захвата американцами Пенемюнде фон Браун был отправлен в Америку.
Вернер фон Браун избежал суда совести с помощью американского правительства, которое захотело использовать его в ракетных и космических программах. После войны он быстро научился играть новую роль аполитичного гения и ни разу не выразил раскаяния по поводу своего участия в преступлениях нацистов, даже того показного и формального, какое выразил гитлеровский министр вооружений Альберт Шпеер. Пример фон Брауна напоминает нам, что и сейчас ученые и инженеры используют аполитичность своей сферы деятельности для того, чтобы избежать морального суда за ее результаты.
Книга «Темная сторона Луны» – посмертный суд над Вернером фон Брауном. И косвенно над американскими властями, которые вместо того, чтобы судить ученого, сделали его ведущей фигурой своей космической программы. Тут, однако, необходимо ясно понять одно. Не только Соединенные Штаты, но и Советский Союз сделал исходным проектом для своих первых ракет-носителей проект «Фау-2» Вернера фон Брауна. На веб-сайте Американского управления по космическим исследованиям НАСА фон Брауну дается такая характеристика.
Без всякого сомнения, Вернер фон Браун был величайшим в истории ученым в области ракетной физики.
И к концу войны все понимали ценность работы этого ученого. Если бы в 1945 году его не забрали американцы, его увезли бы советские, и он, очевидно, закончил бы дни на шарашке намного раньше, чем в Америке, где он дожил до 1977 года. Сейчас мы часто видим по телевидению интернациональные команды космонавтов, состоящие из россиян, американцев, европейцев, китайцев, которые все вместе постепенно прокладывают потомкам путь на другие планеты. И если действительно в ученом Вернере фон Брауне совмещались гении и злодейство, то работа этих команд – явное свидетельство победы его гения. Don't say that he's hypocritical. Say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Some have harsh words for this man of renown, but some think our attitude should be one of gratitude, like the widows and cripples in old London town, who owe their large pensions to...
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Балет «Дама собачка в Нью-Йорке», Шопен и Пастернак. Взгляд на русскую литературу с Востока. Гость «Американского часа» – выдающийся японский словист Мицуёси Нумана.
Грани времени.